Я вас категорически приветствую. В этом выпуске запретят ли в России Твиттер? С кого будут требовать паспорт в соцсетях? Чем опасны симпатичные японские байкерши? А также, как можно забанить сразу все? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. 2 апреля. Таганский районный суд Москвы штрафанул американскую социальную сеть Twitter на 9 миллионов рублей. Но сумма для крупной компании, конечно, смехотворная. Так что это скорее не штраф, а прозрачный намек. Вы там это, уймитесь и начинайте уже сотрудничать с администрацией.
Вот при дальнейших нарушениях российские законы предусматривают значительно более суровые штрафы, которые могут доходить до 1/5 годовой выручки. В начале марта Роскомнадзор начал замедлять работу Твиттера, ибо американская соцсеть недостаточно быстро удаляла запрещенный контент. А теперь вот перешли к штрафам. Соцсети дали 60 дней на то, чтобы выплатить сумму. Ну и вот, администрация Твиттера уже принялась бодро удалять даже такие важные для свободных граждан вещи, как детское порно и призывы к террористической деятельности. «Как там?» – говорил известный американский персонаж. «Добрым словом можно добиться многого. Но добрым словом и револьвером можно добиться еще большего». Как известно, стриминговые музыкальные сервисы окончательно похоронили продажи компакт-дисков. Зато виниловые пластинки переживают натурально второе рождение. Дошло до того, что винил стал приносить Universal Music добрую четверть дохода. Ну а тут компания Toyota, которая производит Lexus, решила, что новое – это очень хорошо забытое старое. И засунула в бардачок своего концепт-кара компактный и мобильный виниловый проигрыватель. Чтобы чуткие уши аудиофилов не страдали на дорогах от бездушного цифрового звука.
Японские конструкторы обещают, что даже на 130 километрах в час толчки и тряска ощущаться не будут. А теплый виниловый звук станут выводить аж на 17 динамиков, умело распиханных по всему салону.
Прикольно, но в 60-е годы прошлого века такой проигрыватель уже массово выпускали, и тогдашние звезды его с удовольствием рекламировали. Вот, к примеру, такая вертуха в цепких лапах Мухаммеда Али и Джорджа Харрисона.
Похоже, аудиотехнологии пошли на второй круг. Ну, с нетерпением ждем, когда появятся революционные бобинные автомагнитолы.
Ну, а вот еще шокирующие новости с хайвеев. Целый год азиатский Твиттер изнемогал по симпатичной японской байкерше.
Это неудивительно. Стройная мотоблогерша Азуса Гакуюки могла завести не только свою Ямаху. Миллионы японских глаз жадно следили за ейными путешествиями по японским же дорогам.
Это же натурально женщина мечты. И движок переберет, и на выходных в горы смотается, и на фоне сакуры сфоткается. Плюс красотка. И вдруг выяснилось страшное. Выяснилось, что юная Азуса на самом деле оказалась 50-летним мужиком. Мерзкий мужик ловко накладывал на свои фотки фильтры из приложения FaceApp. Да так ловко, что от его реальной помятой хари там оставались, разве что длинные волосы. Конечно, особо зоркие японские подписчики замечали на фотках некоторые странности. То вроде на рендер похоже, по теням видно. То какое-то странное отражение в зеркале проскочит. Морщинистое такое. Но Азуса до последнего отпиралась и отшучивалась.
На чистую воду замаскированного гада вывели местные телевизионщики. Захотели записать передачу с молодой девахой, фанаткой мотоспорта. Приехали с ней знакомиться, а их встречает 50-летний мужик. Вот это поворот! Отпираться японский гражданин не стал. Говорит, затеял все это не по причине сексуальных расстройств, а чисто из большой любви к своему мотоциклу. Говорит, мотоцикл отличный, а никто на его твиттер не подписывается. И фотки его никто не лайкает. Но вот стоило накатить пару фильтров в фейс-апе, и жизнь сделала крутой поворот. Подписчики так и поперли. Ну и при таком раскладе уже было сложно дать заднюю. Часть фанатов, понятно, от такого поворота лишилась душевного покоя и теперь не знает, как жить дальше. Многие сохраняли фотки Азусы на компьютер и на мобилу, ну, чтобы перед сном заняться известно чем, глядя на ее фонари. А вот увидеть там большую выхлопную трубу явно никто не ожидал. Неловко вышло. Но при этом страничка мотолюбителя в Твиттере до сих пор функционирует и продолжает набирать подписчиков. Если ты думаешь, что японский байкер теперь постит свою настоящую морщинистую рожу, то нет, там все та же Азуса с полным набором фильтров. Так что никому в интернетах верить нельзя. Только мне. Я безо всяких фильтров такой прекрасный. Ну, еще Дементию, конечно, верить можно. Он еще лучше меня. Третьего дня Рунет изрядно переполошился, узнав, что Роскомнадзор планирует с 1 июля запрашивать паспорт для регистрации в соцсетях и мессенджерах. Интернет-площадки, которые данные собирать не захотят, планируют штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Вот такие требования хотели внести вместе с другими поправками в закон о персональных данных. Ну, конечно же, в небесный свод тут же ударили фонтаны известной субстанции, которые наверняка были видны даже из окон Роскомнадзора, ибо на следующий день мощное требование из проекта куда-то исчезло. А вот, к примеру, в демократической Австралии давно есть интересная система идентификации. Если ты предъявляешь куда следует паспорт или свидетельство о рождении, тебе начисляют 70 идентификационных баллов. За предъявление водительских прав 40 баллов, за данные о кредитке 25, ну и так далее. А вот чтобы купить симку для телефона, надо выдать личных данных на сумму минимум в 100 баллов. Австралийские власти в марте предложили еще и в соцсети пускать только тех, кто наберет сотню идентификационных баллов. Ну и, казалось бы, в Австралии делают ровно то же самое, что и у нас. Но малолетних экспертов не проведешь. Детишкам разница очевидна. Потому что в Австралии все делается только для того, чтобы защитить людей от кибербуллинга и прочего абьюза в сети. А у нас наоборот, чтобы государство все про детей знало. Ну а теперь история о том, как был показан удивительный фокус с исчезновением сразу двух мегабрендов из интернета. Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Как известно постоянным зрителям цепких лап, толщина техпроцесса оказывает решающее влияние на свойства чипа. Ну, попроще говоря, чем тоньше техпроцесс, тем меньше получается процессор. А значит, тем скромнее у него аппетит и тепловыделение. Особенно это важно для мобильных устройств, которым не положен массивный аккумулятор. Так что хочешь, не хочешь, а энергопотребление приходится снижать. Сейчас на коне компания AMD, давно и прочно освоившая 7-нанометровый техпроцесс. Пока Intel мечется между 10 и 14 нанометрами, процессоры Ryzen на архитектуре Zen 2 уверенно вытесняют продукцию конкурента из сегмента бюджетных ноутбуков и ультрабуков. Как это происходит на практике, посмотрим на примере модели Acer Swift 3. Как подобает хорошему ультрабуку, Swift 3
весит чуть больше килограмма, а размерами сравним с листом бумаги формата А4. Емкость набортной батареи составляет всего 48 ватт-час. При таком энергетическом бюджете особенно не разгуляешься. Необходимо умело тратить каждый ватт мощности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в основу девайса заложен процессор AMD третьего поколения Ryzen 5. Это шестиядерник без удвоения потоков и с рабочей частотой до 4 ГГц. В номинале потребляет всего каких-то 15 Вт, а при максимальной нагрузке не выходит за пределы 25 Вт. Процессор гибридный. То есть на той же подложке размещен и графический сопроцессор Vega с 6 исполнительными блоками. Это не самая могучая Vega, но вполне себе работящая. 8 гектар оперативки распаяны прямо на материнскую плату, что для ультрабуков норма. При общей толщине корпуса в 1,5 см выкроить место для слотов памяти просто нереально. А вот твердотельный диск за авторством SK Hynix поставлен в стандартный разъем M2 и поддается замене на раз. Вот в таком составе система и отправилась в нашу уютную пыточную. В процессорном тесте Geekbench 5 Ultrabook от Acer показал результат чуть больше 3000 баллов. Ну, полюбуйтесь сами. Место, конечно, не призовое, и тем не менее Ryzen уверенно обходит большинство мобильных конкурентов из 10-го поколения Intel. А недавно вышедшим Тиграм из 11-го поколения больно наступает на пятки. Еще интересней получился результат тестирования в Cinebench R23, который был запущен для оценки способностей процессора в многопоточной работе. По итогу выяснилось, что Ryzen на треть быстрее новомодного Rocket Lake с графическим ядром Iris Xe. В общем, и раньше 7-нанометровые процессоры от AMD, которые попадали в цепкие лапы, оставляли строго положительное впечатление. Ну а тут и вовсе приятно удивили. Это при том, что энергопотребление у 4-ядерного синего процессора, ну, примерно такое же, 15 Вт в номинале и 28 Вт на максимуме. Но по факту лучше иметь 2 дополнительных физических ядра, чем 4 виртуальных. Все тесты Acer Swift 3 прошел молча, как партизан, хотя активной системой охлаждения оснащен. Заставить вентилятор заработать удалось только запустив стресс-тест процессора, да и то минуте на второй-третий. При этом услышать его можно только наклонившись к выходной решетке, которая выведена в торец корпуса под петлю крышки. Сама крышка жесткая, сделана из алюминия и сидит на достаточно тугой петле. Откидываться она способна на 180 градусов. Экран изготовлен на матрице IPS. Соответственно, углы обзора и качество цветопередачи нареканий не вызывают. А вот максимальная яркость явно ограничена в целях экономии заряда батареи. Ну, с другой стороны, ограниченная яркость экрана – это цена отличной автономности. Часов 13 без розетки для третьего Swift'а вообще не проблема. Обвес у ноута Acer самый современный. 6-й Wi-Fi, 10-гигабитный USB-порт с функцией быстрой подзарядки. А в наличии дактилоскопический сканер, причем отдельно стоящий, а не совмещенный с тачпадом. Кардридер в данной модели отсутствует, зато на месте разъем для проводной гарнитуры. Ну, хотя при наличии Bluetooth и без него вполне можно обойтись. Надо отметить, что в паре с функционалом 10-й винды встроенный Bluetooth обеспечивает интеграцию ноута со смартфоном, что, конечно, удобно, особенно в поездках. По итогу тестирования Acer Swift 3 наглядно показал преимущество процессоров AMD в сегменте бюджетных ультрабуков, а с 7-нанометровым техпроцессом обеспечить мегакомпактность и длительную автономную работу не проблема.
Для такого рода задач Ryzen оказывается существенно эффективней конкурентов, да и по цене, в общем-то, привлекательнее. Где нахватить такую машину, узнаешь по ссылке под роликом. На нее уверенно жми. Третьего дня китайские власти показали удивительный фокус, достойный лучших иллюзионистов мира. Даже Гарри Гудини и Додик Копперфилд вряд ли смогли бы такое повторить. Короче, китайцы щелкнули пальцами, и из китайского интернета пропал мегабренд H&M. В поисковиках его больше нет. В крупнейших онлайн-гипермаркетах, где раньше была страничка бренда, тоже нет. Говорят, с электронных карт даже исчезли адреса магазинов. И таксисты их отыскать никак не могут. А ведь точек продаж H&M в Китае было открыто больше 500. Ну и даже если кто по старой памяти до такого магазина добредет, там его поджидают сюрпризы. При попытке отсканировать QR-код на бирке никакой информации не появится. Нет таких шмоток в китайском интернете. И все тут. И ты уже спросишь, что же случилось? И я тебе незамедлительно отвечу. Руководство H&M, а вместе с ним еще и Nike, решили, как это сейчас принято, обозначить свою позицию насчет китайских мусульман, уйгуров. И публично заявили, что китайских уйгуров страсть как угнетает китайский тоталитарный режим. Не дает, говорят, китайское правительство Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая жить родоплеменным строем со всеми его прекрасными древними традициями. Говорят, уйгуров, о ужас, принуждают работать, например, собирать хлопок. А ведь они могли бы, как это принято в цивилизованном племенном обществе, задорно ходить в набеги, грабить соседние кишлаки в рамках нормального рабовладельческого общества. По удивительному совпадению, этот самый уйгурский хлопок и Nike, и H&M в течение долгих лет закупали для производства своих шмоток. Как-никак почти 20% мирового хлопка выращивают именно там, на севере Китая. Ну, очевидно, что мировым производителям одежды это было крайне выгодно, и никого на Западе проблемы уйгуров, реальные или выдуманные, никак не волновали. Но в прошлом году H&M и Nike резко озаботились благополучием уйгурских племен. Публично осудили политику китайской коммунистической партии и сообщили, что больше китайский хлопок закупать не будут. А официальный Китай на эти заявления вроде никак не отреагировал. Но стоило этой весной властям Евросоюза вслед за Англией, США и Канадой ввести новые санкции против КНР как раз под предлогом притеснения уйгуров, как H&M и Nike мигом все припомнили. Немного цифр для понимания масштаба. H&M за 2019 год поднял с китайского рынка почти 1,5 миллиарда долларов. А Nike за 2020 продал китайцам своих кроссовок на 6,5 миллиардов баксов. А за последний квартал 2020 года продажи спортивной обуви в Китае принесли Nike денег даже больше, чем продажи в США и Канаде вместе взятых. Ну, что можно сказать? Неплохо живет угнетаемый китайскими коммунистами китайский народ. Короче, для обеих двух компаний Китай был одним из трех важнейших рынков сбыта. Так что трюк с магическим исчезновением магазинов наверняка вызвал неподдельный интерес. А может быть даже искренний шок. А нас-то за что? Но интернет-фокусами китайцы не ограничились. Бойкотировать продукцию начали и обычные китайские граждане. Некоторые в порыве чувств сжигают на камеру ненавистные кроссовки. А китайские блогеры, актеры и прочие инфлюенсеры в массовом порыве начали отказываться от контрактов с H&M и Nike.
Вот даже интересно, а как бы в такой ситуации повели себя наши так называемые звезды? Как там наша творческая элита? Готова отказаться от сотрудничества с брендами? Или наоборот, как уже бывало, с восторгом встретит очередные западные санкции против России и будет призывать их усилить?
А на сегодня все. До новых встреч.